Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, рада приветствовать вас у нас в Шаломе. Как всегда, интересные темы, гости. Очень надеемся, что все это будет попадать прямо в цель. Итак, мы продолжаем говорить о принципах ученичества. Мы начали тему кризиса, сегодня будем ее продолжать. Я представляю моего спикера в сегодняшнем общении, служитель Виктор Игнатенко. Виктор, шалом.
Шалом, всем спасибо за приглашение.
Ну, смотрю по просмотрам и отзывам, тема кризисов, конечно, зашла, и понимаю, что все это актуально и для разных людей, и для тех, кто, наверное, недавно пришел в церковь, и для тех, кто уже достаточно долго там пребывает. Но вот мы говорили, давайте вспомним о том, что же происходит, когда дело или личность, или что-то еще захватывает нас настолько, что это начинает нами управлять. Не всегда получается вовремя понять, что ты уже начинаешь отклоняться от намеченного курса, потому что вот достаточно свернуть на полградуса, а через какое-то время вы увидите, насколько вы отклонитесь от траектории. Поэтому здесь совет от Виктора был, конечно, помните, задавайте вопросы, особенно если речь заходит о личности служителя, который становится настолько авторитетным, что заполняет собой абсолютно все. Приводили разные примеры, не буду сейчас повторяться. Дорогие, помните о том, что каждый из нас человек, он может ошибаться. Поэтому вникайте в Писание, смотрите внимательно за тем, что делает человек, и задавайте вопросы. Вот золотое правило. Не бойтесь этого. Ну и, естественно, если вы видите, что что-то начинает уже в учении преобладать, то есть появляется какая-то вот дисгармония, например, когда много начинают говорить вот там о деньгах, да, что если вы богаты, значит 100% у вас прекрасное отношение с Богом. Или акцент делается на исцелении. Я помню, например, тоже уже в своей христианской жизни, когда был целый бум, вот появлялись личности, у которых там толпы просто спасались, ноги вырастали, так называемые зубы и так далее. Потом оказывались все-таки это достаточно грустные истории. И я совершенно не умаляю способности Бога сотворять чудеса. Но просто когда кто-то берет этот инструмент и превращает его в определенную такую сферу манипуляции, но это становится грустно. Поэтому пользуйтесь критическим мышлением и, опять же скажу, задавайте вопросы и смотрите на то, что человек говорит, что он делает, насколько это соотносится с Писанием и так далее. Ну, в общем, чтобы не повторять нашего предыдущего разговора, это я так вкратце вам набросала, посмотрите, пожалуйста, был очень интересный у нас разговор, общение, поэтому, пожалуйста, послушайте, возьмите что-то для себя, пишите нам свою обратную связь. А мы продолжаем. Закончили мы на охлаждении в отношении с Богом. Вот ты сказал там пару фраз, но я думаю, что мы сегодня продолжим, потому что нам написала Марина, женщина, она как раз говорила о том, что испытывает вот что-то подобное. Она говорит, я только не понимаю на самом деле, как к этому относиться, это охлаждение или это привычка, потому что вот она говорила, сравнивая, например, отношения с Богом, как и отношения с человеком, что, конечно, в начале определенный градус восторга, невероятного желания там быть друг с другом, особенно если речь идет о влюбленных людях. Конечно, там постоянные звонки, смс-ки, все зашкаливает, мы постоянно хотим быть 24 часа на 7. Но если мы будем вот представим себе такие отношения в таком градусе на длительную дистанцию, ну, наверное, мы просто не выжили бы. Поэтому Бог благ, и наши отношения, они переходят на какие-то другие уровни, более где-то спокойные, появляются другие грани. И вот как понять, что, в принципе, в отношениях у тебя все нормально, но ты перешел просто в иные отношения с Богом? Вот давай сначала ответим на этот вопрос, потому что очень часто призывают как раз в проповедях, когда говорят об охлаждении с Богом, возвращаться к первой любви. А вот, соответственно, как это правильно понимать, когда человек уже в церкви, например, там 13-20 лет?
Это очень важный вопрос, очень глубокий, серьезный вопрос. Это тоже можно рассуждать об этом очень много, и меня самого это тоже касается, потому что есть, конечно, большая разница между тем, когда ты только познакомишься с Иешуа, когда ты родишься свыше для него, и когда сердце горит, и ты не можешь Библию из рук выпустить. Я несколько лет не мог выпустить Библию из рук, я дочитывал до конца, начинал снова, брал разные переводы, перечитывал. Просто не мог ничего другого читать даже. Вот, хотя раньше читал очень много всего разного, и мне все нравилось. Просто при знакомстве с Богом я не мог вообще другую литературу читать. Только Библию и все. Но очень хорошее сравнение, конечно, с отношениями между мужчиной и женщиной. Я вот хочу напомнить, что когда Господь Адама сотворил, первого человека сотворил, обратите внимание, как он с ним начал объясняться. Он, чтобы он показать ему суть самого Адама, самого первого человека, да, Господь взял и показал ему всех животных, провел перед ним все живые существа. И написано, что Бог сидел, смотрел, как Адам дает им имена, заглядывая как бы в суть. И результатом этого вот космического действия, представляете, все вот виды животных, которых было несравненно больше, чем сейчас, да, потому что это до потопа, и динозавры, и, я верю, единороги, и всякие диковинные животные, которых мы и названия не знаем. Все это прошло перед Адамом, и он увидел, что нет никого похожего на него. Таким образом, Бог показал Адаму одну очень интересную вещь, что Адам бесподобный. Не Адам, а человек, Иш, да, то
Человек.
есть в котором было и мужское, и женское. Вот, человек бесподобен. Это раз. Кто у нас еще бесподобен на свете? Это Господь Бог. То есть всего есть два бесподобных существа. Это человек и Бог. И дальше Бог, после этого, Бог взял Адама и сотворил ему помощника, Эзер Кенигдо, помощника напротив него. Ну, это дословно так, да? Написано соответственного, соответствующего. Эзер Кенигдо, помощника против него. То есть напротив, который вот, вот лицом к лицу. И таким образом Бог научил Адама вот, это, вот этим отношением любви. То есть когда Адам увидел женщину, Еву, он сказал, вот, вот, вот она, плоть от плоти, кость от кости, да, вот она, родная моя. Почему это действие произошло? Конечно, там много факторов, но я думаю, что для того, чтобы нам разобраться в этой истории первой любви и второй любви, да, нам надо понять, как вообще Бог строит с нами отношения. Таким образом, Бог, посмотрите, что показал Адаму, что только то, что взято из тебя, может быть тебе подобным и соответствующим. Точно так же, как взята женщина из Адама, из человека, да, точно так же человек взят из Бога, потому что человек сотворен по образу и подобию, сделана такая бецелем, то есть это ксерокопия, фотография Бога, копия Бога. Бог скопировал себя, сделав человека из вещественных материалов земли, но он потом вдохнул в него себя. Дух, свой дух он вдохнул, только тогда человек стал человеком. Таким образом, имея образ Божий внешне, внутренне мы являемся частью Бога. И чтобы Адам это понял, Бог взял из него женщину и показал, что как бесподобный человек, вот человек относится к жене так же, как Бог относится к человеку. Понимаете, вот женщина взята из Адама, человек взят из Бога, человечество взято из Бога. Человечество, народ Божий, это жена, то есть невеста Бога. Невеста Бога, это люди. Люди, вот мы невеста Бога. Да? Дальше, можем ли мы сказать, что у мужчины и женщины гладкие отношения в браке? не можем.
Нет.
Да, потому что, ну, как ты правильно сказала, сначала там не спишь, пишешь, думаешь, не можешь успокоиться, смс-ки, цветы, конфеты, букеты, а потом начинаются скандалы, потом начинаются нервы, потом и все это нужно преодолевать. А как это преодолевается? Вот это преодолевается, когда ты уже не чувствуешь вот этой вот такой ребяческой такой первоначальной любви, которая, несомненно, хороша и нужна, потому что она склеивает отношения, да? На арену выходит такая вещь, которая написана на обложке Библии. Она называется «Завет». И вот если... Почему вот сатана разрушает браки, да? Потому что он разрушает саму глубину отношений между людьми и Богом, которая нам объясняется, как вот детям на картинках книжки, нам объясняется в браке между мужчиной и женщиной. И вот это вот надо осознать глубоко-глубоко, что как у тебя, если ты мужчина, могут быть проблемы с женой, так у Бога есть проблемы с тобой. Как у женщины есть проблемы с мужем, так у тебя, как у человека, есть проблемы с Богом. Какие проблемы мы знаем из Библии совершил народ Божий? Неверность, да? Блуд, непризнание его женихом, непризнание его как того, кто имеет на тебя единственное эксклюзивное право, обман, скандалы, всякого рода измены, там, да, я повторяюсь, многочисленные, многократные. Все это человечество явило по отношению к своему супругу, Господу Богу. Понимаете? Что Бог проявил в ответ на это? Бог проявил в ответ на это верность глубиной и размером в собственную жизнь, потому что больше ничего на свете нет. Вот нет ничего, Бог говорил, я с собой клянусь, потому что ну, нет ничего больше. Что Бог пожертвовал максимальное за свою невесту? Он пожертвовал свою жизнь. На основании чего он это сделал? На основании того, не на основании того, что мы хороши, что мы хорошо себя ведем, а на основании верности. То есть, когда мы забываем первую любовь свою, да, то надо вспомнить о завете. И иногда нужно действовать, не имея внутри вот этого пылкого задора, который нами движет, а двигаться вопреки тому, что тебе не хочется, не горит, не свербит, не чешется. Но есть такая вещь, как верность, которая очень высоко Богом ценится, настолько высоко, что написано, лучше бы ты был верным даже злом. То есть верность, она настолько в глазах Бога ценна, тем более, если это верность в завете с Богом. То есть мы, когда покаялись, мы, когда отдали Ему свое сердце, мы что сделали? Мы вошли с Ним в брачный завет. Какой залог вот, успеха брак лично для себя? Вот мы с женой, я думаю, что это правильно, не только мы, да? Основа крепкого брака, как я думаю, да, это понимание того, что выхода из завета не существует. То есть выход из завета полностью должен быть исключен из сознания. Знаете, как вот мой друг один рассказывал про своего знакомого. Ну, мой друг неверующий, тот знакомый тоже вообще там неверующий. И вот он мне рассказывает историю, что, значит, друг прятал от жены часть зарплаты, завел банковскую карточку, которую прятал. Вот, и он очень гордился тем, что у него на второй карточке, спрятанной от жены, накопилась там приличная сумма. И я так слушал, думаю, ну ничего себе отношения. Как человек приходит домой, смотрит в глаза жене, а за пазухой держит как бы открытую дверь сзади себя, такую, что типа, если что, у меня есть там капитал, я хлопнул дверью и пошел. Вот, я так слушал, думаю, ну дичь какая-то вообще, это что за отношения такие? Ну в миру это нормально, неверность вот такая. Чем все кончилось? Скоро они развелись, и оказалось, что жена ему рассказывала, что она работает учительницей, А на самом деле она была менеджером в одной очень успешной фирме, в топ-менеджере. Она делала то же самое и накопила такую сумму, а ему рассказывала, что получает 20 тысяч в школе. Понимаете? А потом оказалось, что она миллионерша, и она первая ушла. Понимаете? Вот так живет мир. Потому что? Потому что допускает разрушение завета. Сегодня я верный, а завтра я неверный. Ну, при каких обстоятельствах я буду неверный? Ну, может быть, это будет там серия скандалов, а может, просто мне что-то не понравится. Или понравится что-то другое. Мотивов может быть очень много, если мы допускаем то, что завет может быть разрушен и заключен другой завет. То же самое мы видим в человечестве, да, вот мы допускаем, как бы, вот проблемы некоторых верующих. Мы допускаем, что Бог стал неверным Израилю. Ну, просто оставил их, сказал, ну, вот ваш дом пуст. И люди решили, что это значит, что Бог оставил свою невесту, народ Израиля. Бог не оставил свою невесту. Бог верен до конца. И нам, чтобы иметь вот эту силу и верности, продолжать быть Божьим народом, Божьими учениками, нам нужно понять, что выход из этого завета, ну, он не существует. Вернее, он существует, но он ведет в ад. Просто ты становишься... Ну, как бы сразу ты становишься, вот если ты не покаешься, да, не изменишься, то сразу ты становишься человеком, которому нет места вообще в Божьем мире. Нет места. То есть ты либо в завете, либо тебя нет просто. Ты выбрасываешься в геном, там, на горящую помойку. И Бог миллионы раз предупреждает, чтобы мы так не делали. И тут вспоминаются слова тоже, которые укрепляют нас в служении Богу. Страх Божий. Начало добродетели. То есть иногда, когда мы перестаем чувствовать...
Ну, некоторые спасаете, да.
Заряд, да. Иногда надо просто, ну, просто надо начать бояться. И этот страх может заново запросто разогреть в тебе чувство, когда ты увидишь, что, о, я испугался нарушать завет, и в глазах Бога это будет очень хорошо. Да, я нарушил, да, я что-то там как-то не так себя повел или повела, да, но я убоялась Господа, я раскаялась, и это была вот та духовная, высокая грусть, да, вот тот страх, который Богом почитается, та грусть, которая приводит к покаянию и к жизни, да, то есть заново появляется у человека жизнь и, может быть, даже другого уровня. То есть это та ступень, которую нельзя, на которую нельзя заскочить на эмоциях, на чувствах. Одну еще короткую историю расскажу, как я видел, как один человек богатый арендовал яхту, и после сдачи яхты из путешествия, ну, они там всегда переживают, что им начислят штраф за что-то поцарапанное, разбитое там, да, ну, и как бы все радуются, если нету штрафа. И вот они приходят в турецкий порт сдавать яхту, и подходит старый капитан такой, который работал уже на берегу, вот принимал эти яхты. И он говорит, посмотрел на этого человека и говорит: капитан, который не утопил судно, нехороший капитан. И тут такой: как?
Что
как?
Это?
А потом понял, что тот, у кого не было поражения, у кого не было вот утопленного корабля, разрушенного бизнеса, потерянных отношений, и тот, кто вот не пережил это, ну, это другой уровень вообще, когда человек заходит после потери вот таких горячих отношений, падает там, разрушается, но потом от страха, от желания быть верным, по причине внутренних моральных вот этих качеств он решает: нет, я встану, нет, я налажу, нет, я восстановлю, потому что для меня дорог тот, кто меня спас. Это пахнет по-другому, это другой уровень, это выигранная битва. Потому что человек, владеющий собой, поборовший себя, это человек, одержавший великую битву. Это самая сложная вещь вообще. Потому что битва с самим собой, она тяжелейшая, потому что силы равны. Понимаешь, ты вот борешься с собой, это гигантские усилия. Ты борешься на равных, это невозможно победить, если только у тебя нету в руке оружия небесного. Только с таким оружием ты можешь победить себя. Поэтому написано, что человек, владеющий собой, лучше завоевателя города. Лучше. Понимаете, и в глазах Бога, вот преодолевший такой кризис веры, кризис вот отсутствия влюбленности первой, этот человек лучше, чем человек горячо влюбленный, который бегает там, размахивает флагами, платочками, подпрыгивает. Ну, это тоже хорошо вначале. Но человек, прошедший и то, и это очень, 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 мне кажется, в глазах Господа достойно выглядит.
Да, это наш опыт, и он дорогого стоит, потому что это и слезы, и кровь, и многое что другое, что, за что было заплачено. Но вот если мы говорим о человеке, который переживает некую стагнацию, потому что вот то, о чем мы сейчас сказали, это больше ну, некий кризис, да, когда человек сам осознает, что он, возможно, отошел от завета, может быть, даже мысленно, да, не обязательно это там до конца физически, может быть, и это.
Может, ты не понимал суть завета.
Да, может быть, не понимал там, или еще что-то. А вот когда человек, в принципе, ощущает, что у него, ну, по большому счету, все нормально, то есть комфортно, но некая стагнация, то есть ничего нового не происходит. Все как вот в замечательном фильме «День сурка». То есть ты просыпаешься, и у тебя начинается одно и то же. Да? Смотрели с Биллом Мюрреем, если нет, посмотрите. И получается, что в христианской жизни иногда вот что-то похожее. То есть одно и то же, одно и то же. Ну да, служение, да, какое-то слово, да, прославление, да, молитвы. Там у кого какие правила, например, да, у православных, наших братьев и сестер, у них одни традиции, да, там они что-то одно могут вычитывать с утра, наши по-другому, там, я имею в виду, протестантское направление молятся. Ну, в общем, у каждого свое, какие-то свои коммуникации, которые сначала приносили результат. Результат в чем? Какое-то удовлетворение, да, ответы и так далее. А сейчас человек говорит, ну, я вроде бы вот все это делаю, а как-то уже нету ощущения живости, да? Вот что с этим делать?
Я думаю, что ощущениям не стоит доверять. Ощущения нас могут подводить. Знаете, вот у меня вот сынуля приемный, он все время ощущает жажду славы. Я
да?
думаю, что этим ощущениям не надо доверять. Вот, да. Я его этому учу, он мне не верит, что я прав. Он убежден, что если хочется сладкого, то обязательно надо это съесть. И надо съесть столько, чтобы вот...
Сколько душа просит.
Да, да, да. И люди, надо понимать, что мы испорчены. Мы больны, даже верующие люди, мы больны, потому что мы живем в теле, в котором продолжает жить грех все равно. Хоть у нас есть власть его побеждать и силы, но грех, он живет, поэтому тело не наследует Царство Божие, тело отправляется в землю. Вот. Нам надо понимать, что доверять чувствам нельзя. Это раз. Второе. Я думаю, что мое мнение, то тут снова нужно немножко обратиться к страху, потому что Господь часто предупреждает нас, многократно и многообразно предупреждает нас о том, что мы должны делать то, что мы должны делать. Господь в притчах говорил, ну, хозяин, когда приходит, он что, увидев раба, говорит ему, сядь покушай, отдохни, и он говорит, иди служи мне, хоть ты с работы там пришел, с поля, иди сначала мне все сделай. А потом иди, и не надо говорить, то есть ты раб, ты сделал то, что ты должен сделать. Да? Нравится это рабу, не нравится это рабу. Есть и такая сторона отношений между человеком и Богом. И такая. Она не единственная, она не превалирующая. Но мы должны понимать, что мы рабы Бога, служители Его, верные слуги здесь на земле. И мы должны делать то, что мы должны делать. Как определяется, что мы делаем то, что мы должны делать? Если мы будем делать, вот это определять по нашим эмоциям, то мы точно попадем в поражение. Потому что какие у нас будут эмоции от служения? Ну, сначала, может, это будет интересно, а потом будет усталость. А потом будут трудности, а потом будет что-то не получаться. Там, да? Придет разочарование. Скажем, ну зачем я это делал, ведь я не получаю морального удовлетворения. И тут должен появиться вопрос, а должен ли ты, вот обязан ли ты все время иметь это чувство восторга и удовлетворения? Нет, не должен. Ты должен радоваться от того, что Господь доверил тебе какое-то дело. Я помню слова одной девушки, которую я вот прямо только-только я покаялся, и поехали мы на какую-то конференцию. Я с восторгом проглатывал все конференции, все пытался учиться везде, на всех курсах, там, где можно было учиться. Она уже...
Да, практически одновременно.
Да. Ну, вот как мог, да. А у нее было больше свободного времени, и она уже была несколько лет верующей с детства. Я говорю, слушай, ну у тебя такие возможности, что ж ты не идешь туда учиться? И она мне говорит, понимаешь, она была намного младше меня, ей было лет 17, а мне было 33, когда я покаялся. Я так не понимал ее, думаю, ну у человека время есть, возраст молодой, там все открыто, перед тобой вся жизнь. Иди там, сейчас вот ты тому научишься, этому будешь Господу служить. Она говорит, понимаешь, если я это все послушаю, надо же будет возвращать долг. Это ж надо будет что-то потом делать, она мне говорит. Она сейчас не верует. Вот. Я так вот смотрю иногда в церквях, даже не иногда, а частенько. Мне страшновато становится от того, что люди думают, что приходить в церковь и слушать проповедь, это есть то, что хочет Бог. Ну, даже там стол накрыть, чай там сделать, там что-то там убраться. Это все, что хочет Бог. Ну, это важно. Но мы должны понимать, что Господь ожидает от нас плода. А какой плод может быть у человека? Вот здоровые, опять же, эти отношения мужчины и женщины, отцов и детей. Здоровый организм, здоровая семья приносит плод в виде детей. Аминь. Да? Здоровая духовная семья, здоровый духовный человек приносит плод в виде духовных детей.
Угу.
То есть если духовных детей нет, значит у тебя нет плода. То есть если никто рядом с тобой не раскаивается, не приходит к Господу, да, не задумывается о смысле жизни, если ты никого не беспокоишь своим существованием. Вот. Это большая проблема. Это большая проблема, потому что написано, что всякое дерево познается, да, по плодам. Либо признайте дерево хорошим, и плоды его хорошими, либо плохим. И тогда что с деревом делают? Срубают и выбрасывают его. Поэтому доверять чувствам не всегда надо. Что делать? Что делать? Я думаю, что важно тут служение пастора, обратиться к пастору, который вас знает, да, проконсультироваться с тем человеком, который вас любит, уважает или хотя бы хорошо к вам относится и имеет плоды в служении. Понимаете, вот это очень важно. Надо найти человека, который сам живет вот как верный и добрый раб. Yeah. Которые не только вот восторженные какие-то там, знаете, вот бывает, придешь в церковь, а там лозунгами разговаривают, и ты, ну, не понимаешь там, отдай свое сердце Иисусу, ты должен взирать на Иисуса. Ну, это почему я должен взирать на Иисуса? Ну, ведь он отдал свою кровь за нас, понимаете, вот религиозные. А зачем он отдал кровь? Я не просил, я не хотел, чтобы ему было больно. Мне это не надо. И вот это вот такие лозунги, и этих людей очень сложно слушать. Понимаете, когда это все без контекста, без объяснений, зачем, что, как, почему, а что мне делать? Мне там 30 лет взирать на Иисуса и радоваться, что он отдал свою кровь. А для чего он это сделал? А это он сделал для того, чтобы я мог жить, служить, для того, чтобы я мог что-то для его царства сделать и в конце получить награду и вместе радоваться с ним на небесах, потому что у меня все-таки был какой-то успех на земле. Я что-то сделал для своего царя. Если он царь, то где подарки царю? Где благодарение ему? Где наше развитие? Где признаки того, что мы уже не граждане там, Италии там, или Америки, да? А граждане Небесного Иерусалима, где признаки этого? Нет признаков. Да, будет плохое настроение. Да, тогда будет депрессия. Да, тогда будет остывание, и нужна будет помощь очень сильно. Вот, поэтому тут тоже надо к страху обратиться. за то, что у тебя там, может быть, как-то не получается развиваться в Божьем русле, в Божьем ключе.
Да, спасибо, потому что одно из также наших движений – это также умение слушать, умение рефлексировать, что-то понимать про себя, открываться для нового, задавать вопросы. Поэтому я надеюсь, что сейчас то, что вы услышали, это и будет тоже, ну, некой, может быть, не отправной точкой, но хотя бы дополнительной такой мотивацией, инструментом к тому, чтобы выходить из вот этого ощущения стагнации. Потому что на самом деле не все в этом признаются, но это гораздо такой частый, более частый кризис, нежели даже те, о которых мы говорили выше. Потому что привычка свыше задана,
Люди стесняются
замена
своим.
части ее она, это, конечно, все правильно сказал классик. А потом еще не все понимают, что это проблема. То есть вот человек живет, он как бы живет по своим уже выстроенным лекалам и даже святым, потому что все в порядке, он в церкви, он действительно слушает проповеди, он там отчитывает молитвы, как положено, вот, участвует в каких-то даже, может быть, служениях. Но внутри все-таки, да, понимает, что вот что-то не так, если понимает, а иногда не понимает. Вот когда не понимает, конечно, хуже. Если понимает, то это уже шанс на то, что человек быстрее из этого выйдет. Ну, смотри, вот помимо вот этой прошивки такой, то есть через осознанность, то есть что, вот может быть, еще какая-то пара советов практических, вот что мы делаем в этот момент? Вот, а ты сказал, например, подойти к служителю. Ну, во-первых, мы живем вот на такой большой стране, что не в каждом, например, городе, населенном пункте есть служитель. Это тоже, да? Или, например, служитель, который может дать тебе именно такое попечение, которое вытащит тебя из вот этой стагнации. Потому что очень часто служители, они могут открыть местописание, сказать, ну, почитай, и вот все, как бы, да? Человек читает,
Взирай
это
на
помогает.
Иисуса.
Да, ну, как ты говорил,
Прочитай книжку «Взирай на Иисуса».
да, взирай на Иисуса, вот про лозунги, да, это вот в эту тему. Что можно сделать? Вот пару шагов.
Что можно сделать? Смотрите, я уверен, что Бог, наш Господь, Бог Израиля, силен и сейчас силен, чтобы спасать. Он не ослабел. Вот. Тем более, когда мы находимся с Ним в завете, то ну, это еще более глубокие отношения. Да. Бог нас любил, когда мы еще не верующими были, а теперь уж тем более Он нам поможет. Тут надо, я думаю, что вот если у вас есть проблемы с тем, чтобы обратиться, ну, к близкому служителю, или если ваша церковь или община устроена таким образом, что это не принято, например, там, да, вот открывать свои проблемы, или ну, люди стесняются, знаете, есть много церквей, к сожалению, где вот такое лицемерие, когда люди дома устраивают скандалы и у них проблемы с женами, с детьми, а потом они за ручку идут на служение, поют восторженные псалмы, и дети вот это вот все видят, они в ужасе просто от лицемерия. Для них Бог становится лицемерным, лживым. Вот. Бывают такие церкви, где просто запугиванием заставляют людей выглядеть благочестивыми и
Соответственно, да.
стесняться своих проблем, там, знаете, там, что человек впадает в какой-то грех периодически. Он не может это сказать, потому что его сразу же осудят, поднимут на вилы, там, скажут, да вы посмотрите просто на это чудовище, там, он в церкви согрешил, да. Вот. Ну, бывает такое, к сожалению, это очень драматичные вещи,
Согласна, да,
тяжелые
здесь
вещи.
да.
Да, я очень глубоко переживаю за людей, которые находятся в такой обстановки. Но опять повторю, Господь, Он же не ослабел, чтобы спасать, и рука Его не сократилась. Он как спасал 3000 лет назад и Давида, и Авраама, и Моисея, и народ Израиля, и все, кто приходил к Нему в Его земной жизни, исцелял. Также Он силен спасти и тех, кто живет где-то далеко и не имеет качественной духовной помощи. Надо молиться, обращаться к Богу. И, ну, знаете, Господь может и откровение даже свое прямое дать человеку. Когда человек может без пастыря и без учителя напрямую проговорить тебе, если ты искренне хочешь вот получить ответ. Или дать тебе вот чудесным образом, дать тебе связь с каким-то человеком по твоей проблеме, по твоему характеру, по твоим возможностям, такого, который тебя поймет и поддержит и выведет из этих состояний. То есть надо не бояться, ну, надо не доверять своим эмоциям, не считать их приговором, и нужно всегда молиться и не унывать, веря, что Бог найдет. Вот как писал 138-й, по-моему, псалом Давид, да, что если возьму крылья зари и улечу на край земли, и там ты поддержишь меня. И там, то есть Чукотка, Кольский полуостров или там горы какие-то, это для Бога это не приговор. Вот, и мы должны так к этому относиться. Это, друзья, это не приговор. Так что
молитесь. Держитесь, да, дорогие. Вот. Но я бы еще посоветовала просто еще посмотреть, потому что мы же все равно, создание-то физические, да, вот физика, тело, душа, дух, все триедино, и все это влияет на нашу личность, поэтому иногда просто надо взять тайм-аут, просто отдохнуть, вот побыть наедине с собой, потому что, знаете, иногда тоже вот служители стесняются сказать, что да, мне нужен, допустим, там отдых, там, месяц там, от служения. Там, это для многих звучит тоже как-то странно, как, что, чего. А он нужен,
ты
потому что...
ничего не делает, да?
Да, ты ничего не делаешь.
Что-то... Ты же ничего не делаешь. Ты же вообще, ты же пастор, ты же ничего не делаешь. Это очень, очень интересный момент. Это как дирижеру сказать в оркестре. Ты же не играешь даже ни на каких инструментах.
Вот именно.
Чего ты устал?
Стоишь, машешь палочкой.
Стоишь палочкой, машешь. Мы тут на скрипке, на контрабасе, на литаврах там стучим дубинками, а ты вообще ничего не делаешь, там нам не нужен дирижер. Есть такое, да, есть.
Есть такое, да, и это и не только к пастору, вообще к служителям, и мне кажется, вот ключ ко всему, ко всем этим здоровым отношениям, это то, что ты сказал изначально, умение быть настоящими, уметь слушать друг друга, понимать, что это не просто какой-то клуб по интересам, где каждый должен вести себя соответствующим образом в своем дресс-коде, а здесь живое общение, живой организм. Если мы сможем быть открытыми друг перед другом, говорить, да, что нужен сейчас, нужна пауза, нужно выдохнуть, нужно подумать о себе, о служении в дальнейшем, чтобы понять, как двигаться дальше, потому что сейчас я чувствую вот этот период застоя, то есть я не знаю, как двигаться. Я могу делать то, что я делаю обычно, но я понимаю, что это непродуктивно, то есть это не работает, значит, надо остановиться и понять, может быть, что надо пересмотреть, что изменить. Иногда просто отдыха достаточно для того, чтобы включиться и начать себя снова чувствовать в струе, в волне, в общении с Богом и с людьми, поэтому здесь много факторов, которые ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Дорогие, есть какие-то и другие причины, но я думаю, что, конечно, Бог будет открывать, если вы будете откровенны, задаваться вопросом. И главное понимать, что то, что в вашей жизни происходит, ваши чувства, ваши мысли, их нельзя скручивать, вот, игнорировать, куда-то прятать внутрь себя, потому что ну, это мина замедленного действия, она взорвется. Нужно с этим
надо
разбираться.
Надо разбираться со всеми вещами,
да. Понимать, принимать, работать, вот чего, соответственно, желаю, независимо от того, сколько лет вы в церкви, сколько вы служений ведете. Я помню, например, сама на наших лидерских общениях как раз предлагала именно это, чтобы мы как служители были чуткие и поддерживали друг друга. Если кто-то как раз имеет потребность в том, чтобы остановиться и сказать, что вот мне сейчас нужно этот тайм-аут, конечно, делайте это. Давайте обратную связь. А не просто всегда быть вот пионером, с всем ребятам примером, день и ночь. Хорошо, время у нас бежит быстро. Давай тогда еще один рассмотрим аспект кризиса. Тоже достаточно популярный. Ну, у нас такой топ кризисов, то есть то, с чем чаще всего сталкиваются люди. Это когда человек не получает просимое. Понятно, что речь идет не о младенческом состоянии, когда вот ребенок все хочет, он приходит в магазин игрушек и протягивает руки, говорит: мам, вот это все хочу. Вот. А потом половина ему это не надо, он оставляет и даже не обращает на это внимания. И мы иногда точно так же себя ведем по отношению с Богом. Но я говорю о более зрелом, конечно, уже человеке, который понимает, который имеет тоже свой опыт общения. Но есть что-то очень важное, вот что-то знаковое, допустим, там здоровье, вдруг обнаружилось там какое-то заболевание, да, которое перешло в хроническое. И человек уже настолько от всего этого устал, тем более, что вокруг у нас такая тенденция, ну, и она вполне естественна по-человечески, чтобы молиться за исцеление, просить исцеление, брать за это посты. Люди это делают, а в результате особо никаких изменений не видит. Или, например, там человек хочет устроить свою судьбу, да, выйти замуж или жениться, может быть, первый раз, или это будет уже повторный брак, потому что первый мог развалиться еще до прихода человека в церковь. И есть дети, и, возможно, кто-то думает, что это усложняет вот процесс вот этого, да, обретения семьи. Ну, разные есть глубинные потребности, такие серьезные, за которые человек может молиться и даже не один год, и в результате не получать. И вот здесь на каком-то этапе может включиться вот этот кризис в плане охлаждения, разочарования, а потом даже ухода. Ухода там из церкви или от Бога. Вот что сделать в данном случае?
Если человек не получает просимого, ну, тут много, есть разные варианты, почему это происходит. Да? Может, оно тебе не надо. Это, понимаете, вот я не помню, мы говорили в предыдущих программах о том, что все в мире делится на события и действия. Да? Не говорили?
По-моему,
вот,
нет.
Смотрите, вот в мире юриспруденции все, что происходит, делится на два типа. Да? Это события и действия. События – то, что происходит без нашей воли. Гром, там, землетрясение, ураган, там, поезд ехал, там, сбил кого-то. Мы в этом не участвуем, но это произошло. Это события. Да? А есть действия. Это когда мы что-то решили сделать и сделали, и вот получилось то, что мы вот натворили. Да? Вот есть события и действия. Вот у Иова, в книге Иова, да, там было показано, что есть, вот у Иова есть действия. Он благочестивый, он приносил жертву даже сверхнужного. Господь назвал его благочестивым, а потом произошли события. События. Прибежали враги, убили детей, там, разрушили все, он обнищал, жена ушла. И плюс заболел, и сидит больной там уже несколько дней, там мучается в страшных болях. Вот у него были действия, вроде действия были хорошие, а потом раз, и произошли события. События, да, и вот у нас тоже так в жизни бывает. Мы вроде хорошие, мы вроде в церковь ходим, аллилуйю поем, руки воздеваем там, понимаете, а потом болезнь происходит. Ну, разные бывают. Нельзя сказать, что болезнь – это всегда там за что-то. Или болезнь – это, ну, как в Писании написано, там, страдающий телом перестает грешить. Да? Или как в книге Иова там же написано, что Господь предупреждает человека в сновидении раз или два. Если не послушает и не отвращается там от задуманного нехорошего дела, то Бог может уложить его на одр больничный. Там, да? Или в книге Откровения там тоже вот там женщина Иезавель, и Господь Иешуа говорит, да, в своем откровении, там, вот она там ведет себя непотребно в церкви, за это я укладываю ее тоже на одр больничный и детей ее предаю смерть. Понимаете, вот вещи такие. Нам нужно, что нужно сделать? Во-первых, нам нужно за обстоятельствами увидеть, что это не обстоятельства, что это не события, а это действие Божье, потому что без Божьего действия не происходит ничего. И дальше есть варианты, почему у тебя нет просимого. То есть ты сначала должен признать, что Бог участвует в том, что у тебя этого нет. Этого нет по какой-то причине. Так как мы верующие и любимые Богом, то это нам на благо. Даже болезнь может на благо быть. И смерть может быть на благо. Потому что написано, что праведник восхищается от зла. И день смерти лучше дня рождения. Мы относимся ко всему просто так. Ну, нам так хочется, значит, это хорошо. Нам хочется быть здоровыми и богатыми, значит, это хорошо. А Господь говорит, вот богатому очень сложно в рай. Очень. Как верблюд сквозь игольную. Понимаете? Хорошо ли быть богатым? Ну, нам кажется хорошо, а Богу кажется не очень. Ну, у тебя нет денег, это ну, тебе не нравится. А Бог видит, что, может быть, в данный момент тебе так лучше. В данный момент лучше, чтобы у тебя что-то болело. А может быть, тебе надо измениться, а может быть, тебе надо терпение, а может быть, тебе надо пересмотреть отношения к Богу, как к человеку, который только просит и ничего не дает, например. Да мало ли какие. Вот. Это не должно быть поводом для ухода, потому что если это повод для ухода, тогда вопрос, для чего ты приходил? И мне это напоминает вот таких пустоголовых барышень, которые выходят замуж не потому, что любят конкретного человека. Они выходят замуж просто, чтобы выйти замуж. Понимаете? Или выйти замуж успешно, а успех у них понимается одним образом. Это деньги. Потом возникает охлаждение, уход из брака. Ах, он такой-сякой. А зачем ты приходила? Опять мы возвращаемся к этому, к этой аналогии брак. Понимаете? Зачем ты выходил замуж за Бога, чтобы он тебя всем обеспечивал? А у него не такая цель. У него цель, чтобы ты была, даже если ты мужчина, чтобы ты был достойной его частью. В широком смысле этого слова достойный. И если у тебя что-то нет, может быть, тебя это испортит. Может, тебя это развратит. Может быть, это приведет тебя в ад. Может быть, это лишит тебя плода. Бог кого любит, того наказывает. Всякое дерево, не приносящее плода, срубает. Ветвь, которая, ну, если ты виноград, да, виноградная лоза, то тебя будут обрезать. Ты хочешь быть пышным, ты хочешь быть ветвистым, ты хочешь быть высоким. А садовник утверждает, что фруктовое дерево высоким быть не может. И тебе макушечку чик сверху. Ты, ой, ай, как же, я же был красивый, а теперь я коротенький. Зато яблочки на тебе будут. Понимаете? Твоя цель – принести яблочки. И если ты хочешь иметь красоту внешнюю, отвергая замысел о тебе, Творца твоего, ну, тебе могут по любви Божией, тебе могут отчикать что-то, отрубить, отрезать. И это будет для тебя хорошо. Но поймешь ты это, оглянувшись только через года. Когда ты обернешься и скажешь, какой добрый у нас небесный Отец, что не допустил тогда мне, когда я здоровый и сильный, не допустил мне стать развращенным богатеем, например. Или выйти замуж по своему хотению за неверующего человека, там, да, пусть он даже красавец и умница, и богат. Да? Не дал выйти, пастор запретил. Сказал, не благословиться вообще это все. Ты, ой, ай, как же так? А вот так, потом спасибо скажет. Вот. Поэтому тут смотреть надо, как Райкин говорил, ширше. Вот. Это как бы иногда надо подняться на небо и посмотреть на это с высоты небес, на свою драму и на свою трагедию. Опять же скажу, что из сахара нельзя приготовить ничего вкусного. Вот блюдо из сахара приготовить невозможно. Так же, как невозможно из одной соли. Бог делает тебя наполненным разными вещами, разными историями. Ты должен прийти к концу жизни, хорошо, если так будет, насыщенный днями. И то, и это, и злое, и доброе, и острое, и кислое, и сладкое, и горькое. Иначе ты ну, пустой, никчемный человек можешь. Понимаете? Просто хорошо жил. Меня Бог благословлял всю жизнь. Я просто хорошо жил. Ну хорошо, ты просто хорошо жил. Ну, будешь смотреть на отца Авраама снизу, через пропасть. А там наверху с Авраамом будет человек, который плохо жил, чьи болячки собаки облизывают. Такое может быть, ты этого хочешь, нет? Вот поэтому тут надо так вот отринуть свои эмоции, надо свои чувства и попробовать спросить у Господа: Господь, а как ты вот видишь мою ситуацию? Хороша ли она вот в масштабах Божьего Царства? Потому что мне неуютно, мне больно, мне тревожно, мне страшно, я боюсь, мне нечего кушать там, да? И может быть Господь скажет: сделай то-то-то, а может быть скажет: изменись в этом, в этом, в этом. А может быть просто Господь услышит тебе и по молитве твоей что-то даст. Это такой вопрос, знаете, просто добра и зла. Что для нас добро? Мотоцикл в 10 лет для мальчика – это зло. А для мужчины в 50 лет – это добро. Одна и та же вещь. Так что…
Это правда, да. Вопрос, созрели ли мы для того, что просим. Раз, нужно ли это нам на самом деле для нашего счастья. Два, или мы просто доверяем Богу. Ну, а следующие аспекты мы, конечно, рассмотрим в следующей передаче. Виктор, спасибо тебе огромное. С нами был служитель Виктор Гнатенко, что ты нам позволил на многие вещи посмотреть ширше. Вот, вспомним классика. Дорогие, а вам всем шалом, конечно. Спасибо, что вы смотрите нас. Продолжайте писать свои вопросы, комментарии. Будем все озвучивать это в эфире. Прям вот следующую передачу с этих вопросов и начнем. Они есть, просто мы не успели сегодня все охватить, дорогие. Так что, пожалуйста, будьте с нами. Благословение ответов на молитвы и всего самого хорошего от Него.
Да, пусть Бог из Израиля благословит вас. Да. Шалом, дорогие.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.